Глава 6. Утром стала понятна причина ночного переполоха. От просеки с пауками через лес, дорогу и деревню проходил громадный ров. По пути он задел две крайние избы и разметал их по бревнышкам, а дойдя до пожны, остановился, и речка, изменив русло, теперь почти вся текла по этому рву в лес, к болоту. Они молча стояли на метровом валу вывороченного дерна и разглядывали обмелевшую ниже по течению пожну. По дну рва бежал уже посветлевший поток воды, направленный чьей-то волей к скоплению паутин. «Да», — сказал Гаспарян, теребя выбритый подбородок. Когда он умудрился побриться, никому ведомо не было. «Кто-нибудь может сказать, что это такое?»
«След от сахи Никит Кожемяки», — буркнул Рузаев. «Он со змеем ночью землю делил».
«Канал», — произнес Костров, настроенный более прозаично, со вздохом трогая щетину на щеках. «Глубина 1-2 метра, да ширина столько же. Пауки наши, оказывается, умеют строить каналы не хуже нас. Дрррр, и готово. Только зачем им вода?»
«Миша, паукам вообще вода нужна?»
«В мизерных количествах, насколько мне известно. Необходимое количество жидкости пауки высасывают из своих жертв. Но чтобы целая река... Кстати, почему ты решил, что этот канал построили пауки? А кто же еще?»
«Вот что», — сказал Гаспарян, — «давайте-ка определим точно, куда идет ров. Если вода течет к просеке, там скоро будет потоп. Тогда придется переносить лагерь еще выше по дороге».
«Переносить надо в любом случае», — Рузаев обвел взглядом лес, свежую двухметровую борозду, проделанную неизвестно кем и неизвестно зачем за одну минуту. «Вдруг паукам вздумается проложить еще один канал? Пройди он по лагерю».
«Точно», — кивнул Костров, — «костей не соберем».
Гаспарян поморщился и махнул рукой. «Я же сказал, перенесем. Пошли».
«А завтрак?» — спросил Костров.
«Может, лучше после завтрака?»
«Успеем, перекусим консервами. Не отставайте».
Они потянулись гуськом друг за другом. Впереди Гаспарян, потом Рузаев и Костров. Не успели пройти полсотни шагов, как в лесу раздался треск, и на берег канала выскочил ошалелый пожилой дядя, одетый в заплатанные штаны времен Первой мировой войны, ветхую студенческую куртку с надписью «Алтай-88» и женскую соломенную шляпу с выцветшей розой на полях. В руках он держал просторную ивовую корзину, судя по его рысе, пустую. Заметив экспертов центра, он круто затормозил.
«Доброе утро!» — вежливо приветствовал его Гаспарян.
«Здорово!» — сипло отозвался дядя, заросший мощным волосом чуть не до бровей.
«Чё это вы тут?»
«Мы ученые, не пугайтесь, изучаем пауков, а вы?»
«Леший!» — шепнул на ухо Кострову Рузаев.
«Грибник!»
— догадался тот. «Я уж думал, что сюда по грибы никто не ходит. Вы, наверное, напоролись на пауков?»
«Тьфу!» — сплюнул дядя. Достал огромный клетчатый платок и вытер лоб и шею.
«Я в этих местах, почитай, 6-й десяток годков грибы собираю. Что ж это за дрянь тут деется?»
«Вы же видели пауки?» — пожал плечами Рузаев.
«Туда больше не ходите, опасное место. Вы где живете?»
«В Жуковке. Хата у меня там».
«Вернетесь, скажите соседям, чтобы сюда пока не ходили. Мол, запретная зона».
«Да куда ж тогда за грибами?»
«Лес велик, найдите еще места. А здесь сами видите».
«Вижу».
Дядя немного успокоился, трубно высморкался и тут заметил ров.
«А эн-то откуда-во?»
«Оттуда-во», — кивнул в сторону болота Рузаев. Дядя проследил взглядом, затем издал сиплый горловой звук и снова попер в лес, ворочаясь в зарослях, как дикий кабан. Костров засмеялся.
Натерпелся страх у грибник, все грибы растерял.
«Страх, ладно, не было бы еще каких-нибудь сюрпризов, вроде инфразвука», — сказал Гаспарян. «Места эти, видать, грибные. Ждите еще гостей, особенно выходные дни. Надо было как-то обозначить зону, не дай бог, что случится».
«Чем обозначить?
Не писать же объявления на деревьях».
«Не знаю, чем и как. Думайте».
Рузаев почесал в затылке.
«Одни мы не справимся. Охватить надо зону 3 км в поперечнике. Это по окружности 10 км».
Гаспарян молча зашагал вперед.
«Ладно, посмотрим по ходу дела», — сказал Костров, понимающий, глядя в спину начальника группы.
Они снова направились вдоль созданного ручья в лес и вскоре пришли к мнению, что ров тянется точно к просеке, к центральному паутинному скоплению. Однако никаких следов затопления местности не обнаружилось, хотя ручей тек всю ночь и должен был уже разлиться по лесу.
«Странно», — пробормотал озабоченный Гаспарян. «Никакого котлована в районе просеки вроде бы нет. Куда же девается вода?»
«В болото», — предположил Костров.
Рузаев промолчал.
Они стояли в удивительном сказочном лесу, затканном паутинами. Косые лучи утреннего солнца пронизывали его огненными стрелами, и паутины вспыхивали всеми цветами радуги, словно усыпанные драгоценными камнями. Свежая борозда разделяла лес надвое и придавала ему угрюмую материальность. Лишь один звук нарушал колдовскую тишину вокруг — едва слышное журчание воды. Рузаев сфотографировал ров, исчезающий в туманной глубине леса, и они побрели назад, стараясь идти бесшумно, тихо, инстинктивно ожидая появления чего-то непонятного и грозного.
Их предчувствием суждено было сбыться наполовину. Непонятное произошло уже через несколько минут, хотя, может быть, и не столь ужасное, как ожидалось. На опушке леса их остановили трое молодых парней в странных, текуче-дымчатых комбинезонах, похожие на десантников, но вооруженные не менее странно. Таких пистолетов-костров сам бывший десантник никогда раньше не видел. Некоторое время две группы молча разглядывали друг друга, потом один из незнакомцев, смуглый, курчавый, с тонкой ниточкой усов, сделал шаг вперед.
«Кто вы такие?» Голос был глухой, и по-русски он говорил с неявным и не грузинским, но акцентом.
«А вы кто?» — в свою очередь буркнул Костров, оценивая ленивую грацию парня и прикидывая, какую школу боя он закончил.
«Мы исследователи из Академии наук», — миролюбиво сказал Гаспарян.
«Ученые, эксперты. Изучаем аномалию паутины в здешнем лесу.
Немедленно покиньте эту зону во избежание неприятностей и не вмешивайтесь в события, что бы ни происходило, поняли?»
Гаспарян перестал излучать добродушие. «Извините, с кем имею честь?»
Парень оглянулся на него равнодушно, покосился на Кострова, определив в нем главного соперника, шевельнул стволом своего красивого со множеством деталей пистолета.
«Этого вам знать не положено. Сунетесь к хроноплазму ближе, чем на 2 километра, пеняйте на себя».
«Любезный, у нас есть карт-бланш на исследование феномена, подписанный соответствующим начальником ФСБ», — флегматично заметил Рузаев. «Так что никуда мы отсюда не уйдем,
пока наше собственное начальство не подтвердит ваши полномочия», — добавил Гаспарян. «Вы поняли?»
Десантник в комбинезоне, который то становился металлическим на вид, то зеркальным, то исчезал вовсе на фоне деревьев, поднял было руку с пистолетом, но замер, заметив направленные ему в лицо стволы ружья, который держал Костров.
«Топайте по добру, по здорову, ребята. Права будете качать в кабинетах, а здесь лес. Мало ли, что может случиться».
Усатый брюнет скользнул по фигуре Ивана, оценивающим взглядом кивнул.
Он не был ни испуган, ни обескуражен и дело свое знал.
«Вот именно», — сказал он с пренебрежением, — «здесь лес. Мы вас предупредили. Живите пока. Второго предупреждения не ждите». И вся троица бесшумно растаяла в лесу.
Друзья и следователи переглянулись. «Ты что-нибудь понимаешь?» — осведомился Гаспарян у Кострова.
«Я лично нет. Кто это был?»
«Ну, явно не грибники», — ответил за Иван Рузаев.
«А пушки у них крутые. Заметили? Я таких не встречал, а ты, Иван?»
Костров промолчал.
В лагере обнаружилось, что в палатках побывали гости, обыскав и перевернув все личные вещи каждого. Кроме того, исчезли бинокли и видеокамера. Сделать это могли и случайные воры, гуляющие по лесу, но, скорее всего, здесь побывали десантники в странном обмундировании. В 8 часов утра они молча позавтракали сухим пайком, попили чаю и сложили палатки, собираясь перебазироваться подальше от рва и паучьей зоны, но услышали в лесу неподалеку крик. Переглянулись и, не сговариваясь, бросились в заросли, причем практичный Рузаев успел захватить ружье.
«Везет же нам на крики», — констатировал он хладнокровно.
Это была девушка. Она лежала навзничь у куста акации, отбросив в сторону кошелку с грибами. Правая ее рука касалась паутины, и прямо над ней висел громадный, не круглый, а многогранный, неуловимо асимметричный черный паук, поводивший из стороны в сторону 2 передними парами лап. Костров, бежавший первым, успел схватить ситуацию в одно мгновение. Подивившись сходство с собственным случаем у просеки, и на бегу метнул в паука свой фотоаппарат. паук исчез вместе с паутиной. Повеяло странным сухим и горячим ветром. Иван подхватил девушку на руки и бегом направился назад, к лагерю. «Фотоаппарат подбери!» — крикнул он Рузаеву, отмахиваясь от его помощи. Вместе с Гаспаряном он уложил потерпевшую на брезент, подсунув под ее голову свернутый спальный мешок и брызнул ей на лицо водой. Ресницы девушки дрогнули, она открыла глаза. Ужас, мелькнувший в них, сменился радостью и недоумением. «Вы кто?» — спросила она, приподнялась и села, пряча ноги под себя. Одета незнакомка была несколько легкомысленно для лесных прогулок. В небесного цвета кофточку поверх легкого сарафана, открывающего длинные стройные ноги. Смуглая, тонкая в талии, с волной каштановых волос, перехваченных у шеи лентой, она показалась Кострову лесной феей, разве что бледновато одетой для сказки. «Мы следователи», — сказал Гаспарян, деликатно отводя глаза. «Не бойтесь, здесь вы в безопасности. Меня зовут Сурен, а это он оглянулся на Кострова. Ваш спаситель Иван Костров, эксперт Центра по изучению быстропеременных явлений природы». Костров церемонно поклонился, шаркнув ногой. Девушка улыбнулась, бледность ее щек стала исчезать. «Меня зовут Таисия. Тая. Пришла вот за грибами и... Кто это был? А кого вы видели?» «Сначала паутины, там их много, просто ужас. А потом паука. Он так смотрел. Я замахнулась на него корзиной, и мне стало плохо. Потом появились вы». Эксперты переглянулись. «За грибами теперь сюда ходить нельзя. Вы здешняя?» «Вообще-то я живу в Днепропетровске, а сюда приехала в отпуск. Мои тетки живут в Жуковке». «Похоже, весь райцентр ходит сюда по грибы», — сказал Гаспарян Кострову. «Ну что, встал?» «Объясни Таисии ситуацию, а я схожу к Михаилу. Что-то долго он свой фотоаппарат разыскивает». Гаспарян взял из груды снаряжения щуп и скрылся в кустах. Костров помог девушке встать и вкратце рассказал историю их появления в Брянском лесу. «Да чего интересно!» — воскликнула Тая, всплеснув руками. «Я ведь журналист по образованию. Работаю корреспондентом в газете. Вот уж никак не ожидала найти здесь материал». «Этот материал пока не для газеты», — остудил ее в восторге Костров. «Слишком много необъяснимого и даже опасного. Вам здесь, наверное, оставаться-то нельзя». «Вот еще», — Тая упрямо сжала губы. «Я уже не ребенок, сама могу решать, где мне можно быть». «Да я не против», — миролюбиво согласился Иван. «Только ведь и мы не решаем, кто имеет право присутствовать возле запретной зоны с пауками». «Кто у вас начальник? Этот Сурен?» В характере Таиси, по всей видимости, одной из главных черт была решительность. «Сурен – руководитель группы, но скоро должен прилететь Игорь и Вашура, начальник отдела». «Вот с ним и решим, пусть приезжает». Таисия несколько привела себя в порядок, чувствуя взгляды Ивана, и вдруг посмотрела на него с мольмой. «Я буду тише воды, ниже травы. Ну, пожалуйста». Костров невольно засмеялся и махнул рукой. «Договорились». Из леса вышел мрачный Гаспарян, за ним бесстрастный Рузаев. «Ну ты даешь», — сказал начальник группы, подходя и бросая на землю щуп. «Да, природа тебя не слишком обидела». Рузаев подкинул в руке плоский предмет. «Узнаешь?» «Что это?» — удивилась Тая. Рузаев остановился, потом подал черную мягкую пластинку. «Несколько минут назад это было фотоаппаратом. Ваш спаситель метнул его в паука так, что сплющил в лепешку». «Ерунда», — сказал Костров. «Не мог я метнуть фотоаппарат с такой силой. Там же дерева поблизости не было. Трава и паутина с пауком. Так что разбивать фотоаппарат было не обо что. А сделать из него пластину и вообще невозможно без пресса». «Выходит, это сделал паук». Костров посмотрел на Таю и пожал плечами. Гаспарян заметил его взгляд и мягко отнял у девушки искалеченный фотоаппарат. «А вам, Таисия, придется нас покинуть. Мы не имеем права рисковать чужой жизнью. Еще хорошо, что так закончилась ваша грибная охота. Могло быть хуже». «Почему это вы будете рисковать моей жизнью? Разве я сама не отвечаю за себя? Решайте свои вопросы, я вам не помешаю. К тому же я журналист». «Ваши полномочия не вызывают у нас сомнения», — начал Гаспарян. «Но поймите, зона леса в этом районе действительно стала опасной. Скоро здесь, я думаю, появятся воинские части, и тогда вот и прекрасно. Когда дело дойдет до официального запрещения, я возражать не стану, а пока давайте я вам лучше помогу». Гаспарян почесал горбинку носа, хмыкнул и сдался. «Ну, хорошо, оставайтесь, только одеты вы не по сезону». «Ничего, сбегаю домой, переоденусь». Через полтора часа они перенесли лагерь на 300 метров от прежней стоянки, установив палатки в нескольких шагах от заброшенной дороги. А еще через полчаса приехал Ивашура.